слушать десятилетиями, ну, золотое правило ближневосточной дипломатии звучало предельно просто. Сначала решается палестинский кризис, а уже потом вообще обсуждается вся остальная.
Да, это было такое абсолютное, как бы, геополитическое вето.
Именно. Любое движение вперед просто блокировалось до тех пор, пока не будет найден, ну, идеальный выход из самого сложного и затяжного конфликта региона. Но сегодня перед нами лежат документы, которые не просто нарушили это правило, они его полностью проигнорировали.
Угу. И тем самым, скажем так, мгновенно разблокировали многомиллиардные сделки в сфере высоких технологий, обороны, торговли.
И, по сути, переписали базовые законы целого макрорегиона. Приветствую всех на нашем сегодняшнем глубоком погружении.
Да, этот феномен требует очень детального осмысления. Исторические процессы редко, ну, меняют вектор так резко.
Чтобы разобраться в механике этого сдвига, мы сегодня исследуем очень интригующую аналитическую статью Джонатана Шанцера. Это старший вице-президент Фонда защиты демократии.
Угу. Материал был опубликован в издании The National Interest, и он предлагает, ну, действительно глубокий взгляд на то, как соглашение Аврала трансформирует региональный порядок.
Точно. Автор рассматривает этот процесс не просто как какую-то серию рукопожатий на лужайке Белого дома.
О да, красивых фотосессий.
Да-да. А именно как фундаментальную перестройку архитектуры Ближнего Востока. Но прежде чем мы начнем препарировать этот текст, мне необходимо сделать очень важную оговорку о правилах нашего разбора.
Слушаю.
Исходный материал затрагивает, ну, крайне сложные, многослойные и геополитически чувствительные темы. Наша задача здесь не занимать чью-либо сторону.
Абсолютно согласна.
Мы не даем собственных оценок политическим силам региона. Не поддерживаем левые или правые нарративы, ну и вообще не судим, кто исторически прав, а кто виноват.
Угу.
Цель этого разбора, она исключительно аналитическая. Мы берем идеи, аргументы и концепции, которые изложил сам Шанцер, и беспристрастно их исследуем.
Чтобы понять саму внутреннюю логику его текста. Знаешь, разбор сложных геополитических текстов вообще требует отстраненности.
100%.
Чтобы понять, почему архитектура региона меняется, нужно как бы абстрагироваться от эмоций и сфокусироваться на причинно-следственных связях автора. Шанцер предлагает посмотреть на ситуацию через призму суровой прагматики. И именно эту оптику мы сегодня будем использовать.
Итак, давай разберем это. Новые союзы такого масштаба никогда не возникают из воздуха. Часто в новостных сводках подобные соглашения подаются, ну, как некое внезапное озарение политиков. Вчера враждовали, сегодня обнимаются.
Ага, поснулись и решили помириться.
Вот именно. Но Шанцер категорически разрушает этот миф о спонтанности. По его анализу, то, что мир увидел в момент подписания бумаг, было лишь верхушкой айсберга.
Да, под которой скрывались годы непубличной работы. Что здесь действительно захватывает, так это то, как автор акцентирует внимание на фундамент. Он закладывался, ну, в тени.
За кулисами.
Именно. Это были долгие методичные закулисные контакты, которые постепенно переросли в формальные договоренности. И драйвером стала не внезапная вспышка доброй воли, а два совершенно жестких материальных фактора.
Так, и что это за факторы?
Первый фактор – это экзистенциальная угроза. Шанцер прямо указывает на осознание странами региона общей опасности, которая исходит от Ирана. А второй фактор – это острая необходимость экономической модернизации.
Давай остановимся на механике этой угрозы. Речь ведь идет не просто о какой-то абстрактной неприязни.
Нет, конечно.
На протяжении многих лет структура безопасности там стремительно менялась. Возникла сложная сеть прокси-группировок, распространение беспилотных технологий.
Угроза судоходству.
Да, и нефтяной инфраструктуре. Это асимметричные методы ведения войны, когда противник может нанести критический удар по экономике с помощью, ну, роя недорогих дронов.
Угу.
И на фоне таких осязаемых угроз старые идеологические разногласия начинают выглядеть просто как непозволительная роскошь.
В тексте это описывается как торжество концепции реалполитик. На протяжении поколений ближневосточная дипломатия была в значительной степени заложницей идеологии.
Скажем так, идеалистической картины мира.
Вот именно. Политика строилась на основе того, какими страны хотели бы видеть своих соседей и границы в идеальном историческом контексте. А реалполитик ломает этот подход. Это переход к политике, основанной на текущих реальных обстоятельствах. Суверенные нации принимают решения, отталкиваясь от непосредственных угроз своей безопасности.
И состояние экономики на сегодняшний день. Проще говоря, это прагматизм в самом прикладном смысле.
Да.
Лидеры перестали фокусироваться на исторических обидах и начали смотреть на радары противовоздушной обороны и, ну, графики экономического роста. Знаешь, это похоже на ситуацию, когда несколько соседей по району десятилетиями судятся из-за границ своих участков.
И принципиально не разговаривают друг с другом.
Да. Но когда в их район приходит организованная преступная группировка, которая угрожает просто сжечь их дома, эти соседи внезапно обнаруживают, что их общие интересы выживания гораздо важнее старых споров о том, где именно должен стоять забор.
Отличная аналогия.
Осев со стул переговоров ради безопасности, они понимают, что вместе могут скинуться на ремонт дороги и повысить стоимость вообще всей своей недвижимости на этой улице.
Да, и Шанцер показывает, что окно возможностей для такого объединения открылось именно тогда, когда угроза совпала с экономическим запросом.
Угу.
Многие арабские государства находятся в процессе тяжелейшей трансформации. Они, ну, пытаются слезть с нефтяной иглы и построить экономики нового типа.
Основанные на высоких технологиях.
Верно. И Израиль, обладающий колоссальным технологическим сектором, естественным образом становится недостающим пазлом для этого экономического рывка.
Но здесь начинается самое интересное. Если прагматизм и выживание выходят на первый план, логично предположить, что ради этого пришлось пожертвовать какими-то старыми принципами.
Естественно. Невозможно построить новую архитектуру, не демонтировав старые стены.
И здесь Шанцер выдвигает один из самых смелых тезисов своей статьи. Он заявляет о крахе так называемого «палестинского вето».
Десятилетиями дипломатический протокол требовал полной заморозки интеграции Израиля в регион.
До создания независимого палестинского государства.
Это вето работало как непреодолимый барьер.
А на практике как это выглядело?
Ну, это означало масштабные бойкоты, запрет на прямые авиаперелеты, блокирование любых открытых инвестиций и технологического обмена. Весь макрорегион находился в состоянии ожидания.
Минуточку. Вот тут я хочу бросить интеллектуальный вызов, ну или пушбэк, как говорят. Разве такой резкий отказ от многолетней дипломатической доктрины не означает откровенное игнорирование слона в комнате?
Многие задаются этим вопросом.
Как именно автор обосновывает этот шаг? Ради концепции «мира через силу». Ведь многие наблюдатели укажут, что эта попытка искусственно закрыть глаза на конфликт просто потому, что так выгоднее экономически.
Если мы свяжем это с общей картиной, то многие критики соглашений строят свои аргументы именно на этом. Они говорят, что игнорирование конфликта не ведет к его разрешению.
Логично.
Но Джонатан Шанцер в своей статье не отрицает наличие нерешенного узла. Его контраргумент строится на понятии региональной эффективности.
Так, и в чем она заключается?
Он анализирует исторические данные и показывает, что ожидание идеального всеобщеобъемлющего решения работало как заморозка для целого макрорегиона. Политика «все или ничего» на практике приводила к результату «ничего».
То есть, получается, автор рассматривает это вето как своего рода налог на развитие, который страны региона платили десятилетиями?
Да, очень точная формулировка.
Если государству остро требовались передовые технологии опреснения воды или, скажем, решения для киберзащиты банковского сектора, старые догмы запрещали прямые контракты с израильскими компаниями.
Приходилось искать обходные пути.
Через множество подставных лиц, теряя кучу времени и денег, либо вообще отказываться от модернизации.
Логика Шантьера заключается в том, что соглашения Авраама продемонстрировали альтернативный путь. Страны приняли решение не позволять одному конфликту держать в заложниках развитие всех остальных государств.
Угу.
Новая парадигма позволяет двигаться вперед там, где прогресс возможен уже сегодня. Создаются новые факты на Земле, формируется инфраструктура.
И автор утверждает, что это эффективнее.
Да, он считает, что такой конструктивный подход в конечном итоге создает более благоприятную среду для решения любых конфликтов, чем бесконечная дипломатическая изоляция.
Понятно. Но разрушение старой стены еще не означает автоматическую постройку нового здания. История Ближнего Востока полна примеров громких деклараций о мире, которые просто рассыпались в прах при первом же серьезном политическом кризисе.
Бумаги отправлялись в архивы, посольства закрывались. Было такое?
Вот. Что именно удерживает текущую конструкцию от немедленного коллапса? Шанцер ведь посвящает значительную часть статьи механизмам устойчивости этих соглашений.
Да, в тексте проводится жесткая граница между простой нормализацией отношений и полноценным стратегическим альянсом. Шанцер называет текущий этап переходным.
В чем фундаментальная разница?
Нормализация – это просто политический жест. Вы формально признаете друг друга, обмениваетесь послами, прекращаете открытую вражду.
Дипломатия на бумаге.
Да, которую можно отозвать одним указом, если сменится настроение элит, а стратегический альянс – это нечто совершенно иное.
То есть это переход от простых лайков в социальных сетях к совместному бизнесу и общим банковским счетам.
Отличный пример.
Ну просто отписаться и заблокировать пользователя можно в один клик за секунду. А вот разделить активы, интеллектуальную собственность и инфраструктуру, когда ваши экономики настолько переплетены, это уже невероятно сложный и болезненный процесс.
Эта экономическая и технологическая запутанность – тот самый фундамент, который Шанцер называет цементом новых отношений. Торговля, высокие технологии и массовый туризм делают процесс практически необратимым.
На структурном уровне?
Именно. Если посмотреть на механику того, как переплетаются технологии, картина становится ясной. Речь идет об интеграции систем жизнеобеспечения.
Давай углубимся в этот аспект. Когда мы говорим «высокие технологии», это как-то абстрактно звучит. Но на Ближнем Востоке технологии опреснения воды и агротехнологии в засушливом климате – это буквально вопрос выживания нации.
И продовольственной безопасности.
Да. И когда государство встраивает передовые системы водоснабжения или там умные технологии капельного орошения, разработанные страной-партнером, в свою критическую инфраструктуру, зависимость становится абсолютной.
Тот же принцип работает и в кибербезопасности. Защита финансового сектора, энергетических сетей, портов от хакерских атак требует постоянного обмена данными.
И обновления алгоритмов.
И если финансовые центры стран Персидского залива используют передовые израильские разработки на базе искусственного интеллекта для отражения киберугроз, разорвать такие отношения из-за сиюминутного дипломатического скандала становится экономическим самоубийством.
Ущерб от остановки таких систем превысит любые политические дивиденды.
Абсолютно.
Автор также выделяет туризм как один из важнейших элементов этого цемента. На фоне искусственного интеллекта туризм может показаться, ну, чем-то легким и вторичным, но Шанцер отводит ему критическую роль.
И это очень важный момент. Туризм решает задачу, с которой не справляются правительственные документы. Он демонтирует десятилетия пропаганды.
Угу.
На протяжении многих лет в регионе культивировались стереотипы друг о друге. Туризм переводит нормализацию с уровня министерства на уровень улиц, когда запускаются прямые ежедневные рейсы.
И когда десятки тысяч граждан одной страны начинают регулярно летать в другую страну ради отдыха, шопинга, медицинских услуг, они выстраивают горизонтальные связи.
Они становятся клиентами, инвесторами, гостями и хозяевами. Мелкий и средний бизнес начинает зарабатывать на этом потоке. Формируется огромная социальная прослойка людей, чье благосостояние напрямую зависит от сохранения мира.
Любому политику становится экстремально сложно развернуть курс вспять и снова начать агрессивную риторику, когда его избиратели уже привыкли к выгодам и комфорту.
Совершенно верно. Экономика и человеческие связи формируют внутренний каркас. Но Шанцер на этом не останавливается. Для защиты этой новой архитектуры от внешних потрясений формируется новая многосторонняя архитектура безопасности.
И это прямой ответ на тот первый фактор осознания общей угрозы, о которой мы говорили в начале. Асимметричные атаки дронов требуют симметричного высокотехнологичного ответа.
Угу.
Шанцер описывает формирование стратегического партнерства между Израилем, США и арабскими государствами. Как именно это работает на уровне механики обороны?
В современных конфликтах скорость реакции решает все. Угроза часто заключается в массированных запусках дронов или баллистических ракет. Одиночная система ПВО одной страны просто может не успеть отреагировать.
Слишком мало времени.
Да. Поэтому Шанцер указывает на интеграцию систем раннего предупреждения и радаров.
То есть формируется единое радиолокационное поле. Радар, расположенный на территории одного государства Персидского залива, фиксирует запуск беспилотника и мгновенно, в автоматическом режиме, передает телеметрию на системы перехвата в другой стране.
Или на американские базы в регионе. Время реакции сокращается с минут до секунд. Разрозненные цели превращаются в единый монолитный оборонительный щит.
Пробить такую интегрированную сеть экспоненциально сложнее.
Эта архитектура безопасности выполняет двойную функцию. Во-первых, она физически защищает экономические достижения. Во-вторых, посылает четкий геополитический сигнал. Регион берет на себя ответственность за собственную стабильность.
Больше нет тотальной зависимости от того, какое настроение сегодня в Вашингтоне. Соглашения создали каркас, который позволяет странам самостоятельно контролировать баланс сил.
Именно так.
Итак, что все это значит? Подводя итог анализу Джонатана Шанцера, мы видим картину глубочайшей трансформации. Старые бюрократические протоколы отправлены в историю. На их место пришла жесткая прагматика. Бумажные соглашения проросли в реальную экономику через технологии опреснения, киберзащиту, торговлю и туризм.
Да. А над всем этим выстраивается объединенный купол безопасности. В финале статьи Шанцер использует очень сильный термин. Он говорит, что этот процесс ведет к долгожданному освобождению.
Звучит пафосно. Что он имеет в виду?
В контексте его анализа это не лозунг. Речь идет об освобождении целого макрорегиона от застарелого идеологического паралича, от старых паттернов мышления, которые заставляли страны жертвовать собственным развитием ради бесконечного поддержания конфликтов. Соглашение Авраама — это не статичная бумага, а живая дипломатия.
То есть это адаптирующийся механизм, который питается экономическим интересом и потребностью в выживании. Он доказывает, что иногда единственный способ распутать сложный исторический узел — это просто перестать тянуть за старые нитки.
И начать ткать совершенно новое экономическое и технологическое полотно. Знаешь, это поднимает важный вопрос, который оставляет нас с фундаментальным вызовом для самостоятельного обдумывания.
Поделишься?
Да. Если метод радикального прагматизма, фокус на экономической интеграции и общей безопасности здесь и сейчас, способен преодолеть многолетние догмы в регионе, который считался самым сложным и взрывоопасным на планете, можно ли экстраполировать этот опыт?
Ух ты, интересно.
Что если бы в других глобальных зонах замороженных конфликтов стороны рискнули отказаться от абсолютных идеологических требований и сосредоточились исключительно на взаимной материальной выгоде? Смогла бы такая живая дипломатия сдвинуть с мертвой точки другие неразрешимые мировые кризисы?
Ого! Вот это действительно мысль, которая требует серьезного осмысления и ставит под сомнение многие классические подходы к международным отношениям. Каждому стоит над этим поразмыслить. На этом наше глубокое погружение в аналитику Джонатана Шанцера завершено. До новых встреч и новых инсайтов, которые меняют наш мир.